Мы сегодня будем изучать отрывок в первом послании Иоанна во второй главе с 18 по 27 стих, а прочитаем чуть-чуть больше, вернемся немножко назад и начнем чтение с 15 стиха второй главы и до конца главы прочтем. Итак, 1 Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист. Отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него – в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Изучая эту книгу, мы с вами учимся пребывать во свете, чтобы обрести совершенную радость, близкое общение с Богом и друг с другом и искреннюю любовь. Все это возможно только во свете. И этот свет, он исходит от Бога, и поэтому он не погаснет и он никуда не денется. Бог никуда не денется, поэтому со светом все будет в порядке. Но нам с вами надо быть внимательными, чтобы не отвернуться от этого света и чтобы не позволить ничему встать между нами и источником света в нашей жизни. И мы последние несколько недель, собственно, и говорили о том, как нам в этом свете оставаться, как не допустить того, чтобы снова вот мы не оказались во тьме. И мы говорили о том, как важно нам слушаться для этого Божьей заповеди. Мы говорили, что заповедь это, по сути, сводится к повелению любить Бога и любить друг друга. Мы размышляли о том, как нам расти духовно и об опасности дружбы с этим миром, которая, по сути, есть идолопоклонство, бесопоклонство, обо всех этих похотях. Все это наши внутренние проблемы. Это опасность, которая нам угрожает изнутри. И, я думаю, не случайно Иоанн именно с этого начал, потому что главный наш враг, он внутри. Но это не значит, что у нас нет врага снаружи. Мы должны не забывать, что кроме вот этих внутренних проблем есть реальный враг, враг наших душ, есть его слуги, есть люди, которые сознательно пытаются увести Божьих детей от истины, чтобы мы снова оказались в рабстве у отца лжи, дьявола. Мы должны понимать, то есть нам не надо преувеличивать опасность нашего врага, его возможности, его могущество. Дьявол потерпел поражение на кресте Голгофы. Он, когда Иисус принес жертву за грех, когда наш Господь воскрес из мертвых и победил смерть, враг наш потерял прямую власть над верующими в Иисуса Христа. Тот, кто теперь живет в нас, сильнее того, кто правит этим миром. То есть нам не надо жить в страхе, что вот сейчас дьявол придет и там нас, что-то страшное с нами сделает или утащит нас. Знаете, там придет серенький волчок, его хватит за волчок, куда-то там утащит. То есть не надо жить вот в этом постоянном страхе. Враг не может нас похитить из руки нашего всемогущего Отца и нашего любящего Господа. Но что он пытается сделать? Он пытается убедить верующих дать ему место в нашей жизни. То есть мы под защитой Бога всемогущего, но то, что враг хочет, чтобы мы от этой защиты отказались, чтобы мы из-под нее ушли, чтобы мы сами подставили ему этот бочок и, в общем, сами пошли за ним туда, куда он хотел бы нас утащить, в погибель. И легче всего разрушить отношения верующих с Богом и сделать их беззащитными перед врагом, используя ложь и соблазн греха. Собственно, это то, что дьявол сделал еще в Эдемском саду с нашими прародителями, когда в них не было испорченности, не было вот этой греховной плоти, которая влечет к чему-то нечистому и злому. Что он сделал? Он убедил их нарушить Божью заповедь, но сначала он их обманывал. Сначала он им лгал. Он сеял сомнения в Божьем Слове, истинно ли сказал Бог. Он намекал, что любящий Творец что-то скрывает от своего творения, удерживает какое-то благо, что если мы от него уйдем и сами будем себе богами, мы лучше сможем о себе позаботиться. Он предложил этим первым людям вот эти самые похоти, которые с тех пор и наполняют мир, то, что взывает к нашей плоти, то, что взывает к нашим глазам и прочим органам чувств, то, что возвышает нас в наших собственных глазах или, как нам кажется, в глазах других людей. И Иоанн, предостерегая верующих, он говорит и об опасности греха, и об опасности лжи. Но начинает он со лжи. И я тоже думаю, что это не случайно. Потому что человек живет в соответствии с тем, во что он верит. Если повредить его вере, если убедить его в какой-то лжи, то он и поступать будет в итоге уже не на основании истины, не в послушании Богу, и значит, он будет в грехе, будет в опасности, будет легко уязвим для нашего врага. Ложью, которой дьявол наполняет этот мир, нам не нужно этой ложью интересоваться. Нам не надо стараться ее всю там узнать, изучить там, и так далее. На самом деле главной ошибкой Адама и Евы, или первой, по крайней мере, первым шагом к катастрофе, было то, что они вообще заговорили с врагом, что они вообще стали его слушать, что они стали с ним что-то там обсуждать, спорить, доказывать, выяснять. Это уже было неверное направление, которое в конце концов привело к грехопадению. Нам не надо вникать в ложь дьявола, но нам надо о ней знать. Нам надо понимать, что враг есть, он реален, и он лжет непрерывно, пытается нас обмануть. Поэтому не случайно, я думаю, что все книги Нового Завета, кроме, может быть, послания к Филимону, очень коротенького, такого очень личного письма, Все остальные книги содержат предостережения о лжепророках, лжеучителях, волках в овечьей шкуре, людях, которые сеют разделение в церкви и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот о том, как действует сатанинская ложь по отношению к верующим. Давайте посмотрим, что об обольщающих нас пишет нам апостол Иоанн. Давайте прочитаем 1 Иоанна во 2 главе, 18 и 19 стих. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Последнее время. Но ведь это было так давно. Может быть, Иоанн принимает здесь желаемое за действительное? Может быть, он о себе говорит? У нас была конференция, которую мы до сих пор так с некоторым содроганием вспоминаем, потому что на этой конференции пожилой и очень уважаемый проповедник начал делиться своими фантазиями на тему, когда Господь за нами придет, когда нас тут прямо вот пытался дату рассчитать, там как-то вот ее всем объявить. И когда ему напомнили, слава Богу, на конференции все-таки были служители, пасторы, люди, знающие Писание, они ему сказали, ну как же, ну, Библия же ясно говорит, что никто не знает ни дня, ни часа, и что мы не должны пытаться угадать, когда все это произойдет, когда наступит этот конец. Он сказал, ну да, вы, наверное, правы, но для меня-то в любом случае последнее время. Для меня-то в любом случае скоро эта вот встреча с Господом произойдет. Так что я, по крайней мере, точно вот уверен про себя, что это уже ближайшие там, годы. Я, кстати, не знаю, даже в этом опросе угадал он или нет. Как-то я потерял, так это, не следил за продолжительностью его жизни с тех пор. Вот. Но можно подумать, что ну, Иоанн, он тоже уже очень немолодой человек, когда он пишет эти послания, он не зря тут ко всем дети обращается, независимо от их возраста. Можно было бы подумать, что он как бы просто тоже так уже, знаете, последнее для меня время, поэтому я хочу вас предупредить о чем-то. Но нет, я думаю, что дело не в этом. Мы просто иногда не совсем правильно используем этот термин «последние времена». Нам надо помнить, что Бог в Ветхом Завете, в ветхозаветные времена точнее, на протяжении тысячелетий готовил все для спасения грешных людей. Пророчество за пророчеством, урок исторический за уроком, всякие там даже политические, географические, экономические факторы, чтобы Евангелие потом очень быстро распространялось по земле. То есть все было вот направлено на эту подготовку такой глобальной спасательной операции. И что было потом? Послание к Галатам в 4 главе. Мы читаем Галатам 4 глава, с 3 по 5 стих. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». То есть, когда все было готово, все было сделано и сказано, и наступила полнота времен, Господь Иисус пришел и совершил наше спасение на кресте. Затем Он воскрес из мертвых, победив дьявола, смерть и грех, вознесся к Отцу и в день Пятидесятницы излил обещанного Духа Святого на церковь. И тысячи людей тогда уверовали и спаслись. И смотрите, с этого мгновения, в любой момент, в любой день, Господь Иисус мог сказать все. История закончена. Были бы верующие, которые спаслись бы, были бы неверующие, которые были бы осуждены, но это так будет во всей истории. То есть не будет такого момента, когда все будут верующими или все будут неверующими. Поэтому, в принципе, все, церковь уже родилась, верующие уже есть, Евангелие возвещено. Кто уверовал, тот молодец. Почему? То есть это и есть, понимаете, вот как бы все, полнота времени свершилась, наступило последнее время, последнее перед концом. Почему же это время затянулось на 2000 лет уже? Во втором послании Петра, это предыдущая перед первым Иоанна книга, второе послание Петра, третья глава, с 8 и 9 стих мы читаем. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Наш Бог терпелив, и Он очень любит нас. И поэтому Он решил подождать еще пару дней, прежде чем судить эту землю. Но мы не должны обманываться. То, что Он долготерпелив, не значит, что Ему все равно, и что Он передумал, что Он не будет судить грех. Суд грядет. Чаша беззакония этого мира наполняется. Последние годы, по моему впечатлению, особенно стремительно. Когда вот это вот беззаконие, оно всегда наполняло землю, но оно уже как бы всякий стыд теряет. Просто сбрасывает всякие маски и распространяется с какой-то фантастической скоростью. И просто стоит новости посмотреть. И уверенность в том, что суд грядет, возрастает. Я, естественно, не пытаюсь устанавливать никакие даты. Если бы я был на месте Бога, то суд совершился бы очень-очень давно. Всем нам, в том числе и мне самому, повезло, что не я на месте Бога. Я не знаю пределов его долготерпения. Я знаю, что, тем не менее, они есть. Что будет момент, когда он действительно скажет «все». И начнется вот это страшное время, начнется время суда и начнется время наказания. Для тех, кто доверился ему, время радостной встречи со Спасителем, время утешения, время избавления. Но что нам надо понимать? То есть да, мне кажется, что мы живем в последние дни. Если я ошибаюсь, значит, еще какое-то время людям придется... У кого-то будет еще шанс. Слава Богу за это. Нам надо понимать, что дьявол ведь тоже знает. Он не знает, я думаю, на самом деле никаких дат, он не знает сроков, одному Господу эта дата известна, но он понимает, что это за время, в котором он существует. Он знает, что он проиграл. Он знает, что на кресте ему нанесен сокрушительный удар. И то, что он пытается теперь сделать, он пытается утащить с собой в погибель как можно больше людей. И у него есть для этого план. Этот план Библия называет тайной беззакония. И план этот состоит в том, в конечном счете, он большой план, наверное, но он сводится в конечном счете к тому, чтобы до того, как Иисус вернется на землю, посадить на мировой трон лжемессию, предложить человечеству подделку, вот этот последний грандиознейший обман. Давайте мы прочитаем во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, с 3 по 12 стих. Мы не будем особо комментировать, но мне кажется, что это важно, чтобы понимать, о чем идет речь. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, с 3 по 12 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот», апостол Павел здесь говорит о дне Христовом, о дне, когда Господь придет судить землю, «день тот не придет доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Вот этот человек греха, сын погибели, беззаконник, о котором в этом отрывке говорится, это и есть, я верю, тот, о ком, кого Иоанн здесь называет антихристом. Он говорит, вы знаете, что должен прийти антихрист. И он придет для того, чтобы обмануть людей, для того, чтобы подчинить их воле дьявола. И смотрите, насколько все стремительно готовится к его приходу. Иудеи ждут Мессию, который установит мир на Ближнем Востоке, который подарит им вот этот вот желанный шалом. Все народы все больше и больше надеются на избавителя, на того, кто вот придет и решит, наконец, все их экономические проблемы, даст процветание, там, примирит враждующие религии, от которых все зло, потому что вот из-за того, что да, там, все эти религиозные люди не могут между собой договориться, от этого все и войны, проблемы и так далее. Вот он придет и все, это, все эти проблемы решит, который объединит человечество, покончит с войнами и прочими катастрофами, при этом не мешая людям грешить в свое удовольствие. То есть вот этот спаситель, это тот, кого ждут, это тот, кого с радостью примут. Потому что настоящий Мессия, настоящий Христос неудобен. Он хочет всю твою жизнь изменить. Он хочет править, он хочет, чтобы ты следовал за ним этим узким тернистым путем. Антихрист тоже будет претендовать на власть. И ему охотно отдадут эту власть, потому что он даст мир и безопасность, потому что он даст процветание, и при этом не будет цепляться к твоему нравственному поведению, к твоему вот этому выбору грешить. И достаточно показать людям эффектные вот эти вот чудеса, о которых тоже Павел упоминает, или открыть им какие-то тайные знания, чтобы мир, который отверг Искупителя, который не любит истину, который не хочет вот этого спасения на Божьих условиях, чтобы он купился на это обольщение. Особенно, когда будет забран удерживающий ныне. Я верю, что речь идет о Духе Святом, который сейчас через церковь не дает тьме безнаказанно, беспрепятственно заполнять этот мир. Все равно свет есть в этом мире, он так или иначе людей обличает, раздражает и спокойно грешить им не дает. Но если этот свет забрать, то тьме уже ничто не будет препятствовать. Мир погрузится в эту вот тотальную ложь и тьму. Задумайтесь, насколько удивительная у нас с вами вера. Любая мировая религия всегда как бы утверждает, что рано или поздно она станет не просто мировой, а всемирной, универсальной, всеобщей. Все поймут, что мы были правы. Либо мы им поможем это понять. Там, да, в исламе там есть прямо вот календари эти, карты, на которых отмечено, к какому году какая часть мира должна быть закрашена зеленым. То есть покориться исламу. В других каких-то религиях они могут считать, что это произойдет, потому что все осознают просто вот нашу высшую правоту, но так или иначе всегда расчет на то, что в конце концов все будут верить, как мы. будет полная победа нашей религии. Христианство говорит о том, что исторически мы проиграем. Если брать именно человеческую историю, то наступит момент, когда люди, наоборот, отступят полностью от истины, отвергнут полностью ту истину, которую мы проповедуем. Но я часто повторяю слова этого православного священника, которого расстреляли после большевистской революции, и когда его судили еще, когда его там его говорили, ну какой смысл, зачем вы продолжаете там как-то барахтаться, проповедовать, спорить, вы же видите, что мы победим, вы же видите, что нас ничто не остановит. И он сказал своим палачам, да, вы победите, я знаю, что вы победите, но после всех победителей придет Христос. Мы с вами не ожидаем, что весь мир уверует во Христа через нашу проповедь там, или что-то еще. Мы спасаем людей из этого мира, Господь спасает, мы в этом принимаем участие. Мы понимаем, что и мы как раз торопимся это делать, потому что понимаем, что наступит время, когда никто уже не будет слушать истины. Но потом придет Господь. Торжество тьмы, торжество лжи не будет не то что вечным, даже долгим. Тем не менее, оно произойдет. И оно произойдет в лице вот этого самого Антихриста, в конечном счете. Однако некоторые богословы спорят с этим учением. Слово «антихрист», ну мы знаем, «анти-что-то» – это обычно против чего-то, да, противоположность или что-то враждебное чему-то. Поэтому антихрист, в первую очередь, тот, кто враг Христу, против Христа, враждует с Христом. Но кроме того, греческая вот эта вот конструкция, греческая эта приставка «анти», она часто означала «вместо чего-то», «заменитель чего-то». То есть, по сути, антихристом является все или все, что враждует против Христа или пытается его заменить. И вот эти вот богословы, они говорят, ну смотрите, Иоанн, апостол, он здесь пишет о множестве антихристов. Он пишет дальше о духе антихриста. Он не говорит, по их мнению, о каком-то конкретном персонаже, конкретном человеке. Просто вот на протяжении всей христианской истории было множество учителей и учений, которые восставали против Христа или пытались его заменить. Это правда. И здесь Иоанн, безусловно, говорит о своем времени, о том, что вот эта ложь, это беззаконие, оно уже в действии, нам надо быть настороже. Есть множество людей, которые идут против Христа или пытаются нас от него отвлечь чем-то. Но я не согласен с тем, что это отменяет вот это грядущее воцарение Антихриста. Что здесь Иоанн говорит? Он говорит, вы знаете, что придет, вы слышали, что придет Антихрист, а теперь появилось уже много антихристов. И как я себе это представляю, вот подумайте, допустим, вы смотрите прогноз, какой-нибудь редкий прогноз погоды, которому можно доверять, и узнаете, что, несмотря на там, какую угодно погоду сейчас, будет гроза, страшная гроза, просто небывалая гроза какая-то. И потом, все еще так, погода более-менее нормальная, но начинает погромыхивать. Так вот, гром такой отдаленный какой-то. Да, раз, другой, там капля упала. Мы не можем сказать, а, ну вот оно, вот о чем был этот прогноз. Видите, речь шла о том, что будет иногда громыхать, и на нас упадет несколько капель. Нет, там речь шла о другом. Но то, что мы слышим все чаще, все больше громыхание, этот гром, то, что уже начинает капать, то, что облака потихоньку затягивают небо, оно чернеет на наших глазах, подсказывает нам, что дело к той самой грозе, которую нам предсказали. Один из признаков этого последнего времени в том, что дьявол будет все больше и больше пытаться обмануть, обольстить людей. Будет все больше вот этих вот антихристов, таких предвестников того самого Антихриста, которые будут предлагать иной путь к Богу, кроме единственного через Господа нашего и Спасителя. И большинство из этих антихристов, большинство из этих лжецов, слуг дьявола, это люди, это мы знаем и из истории тоже, это люди, знакомые с христианством. Собственно, даже Мухаммед, да, там, проповедуя ислам, изобретая ислам, он позаимствовал из Писания, из Нового Завета, в том числе просто огромные куски текста. Он был знаком с христианством, но решил предложить вместо него что-то другое. Но здесь больше говорится о людях, которые вообще выросли в церкви или были в церкви, и потом решили, что нас это не устраивает. Опять же, на протяжении всей истории создатели большинства культов, ересей, лжеучений, они выходили из церкви. Они брали что-то, что услышали в церкви, и извращали это, пытались переделать под какие-то свои нужды или человеческие вот эти вот похоти. И Иоанн говорит, что это люди, которые были знакомы с христианством, но так и не полюбили Христа. Они вышли от нас, потому что никогда не были нашими братьями. Теперь, с этой фразой надо обращаться осторожно. Иногда ее используют в церкви, вот любой человек, который ушел из нашего собрания, ну, значит, он никогда и не был нашим. Да, то есть это тоже иногда работает, как вот, там, знаете, если, как там, в советское время была такая поговорка, что члены коммунистической партии никогда не совершают преступлений, потому что если они совершают преступления, их исключают задним числом, и они уже не члены коммунистической партии на тот момент. То же самое иногда делают там в полиции, где-то еще, да, то есть просто если человек нам, он нас, как нам кажется, позорит, то мы быстренько его задним числом вычеркиваем, говорим, что он никогда и не был нашим. Иногда так, к сожалению, пытаются поступать в церкви, но это неправильно. Если люди уходят из одной церкви в другую, то это вообще не имеет никакого отношения к отступничеству. Да, это как Господь кого ведет, где он, человек может расти, приносить плод. Там, понятно, желательно уходить без какого-то непрощения, обид, нерешенных конфликтов. Надо искать исцеление и примирение, прежде чем идти туда, куда Господь тебя ведет. Но в любом случае, даже если это произошло как-то не очень хорошо, это ситуация, за которую надо молиться, чтобы вот это вот исцеление и примирение пришло. Но это не значит, что этот человек, он там антихрист и не рожден свыше на этом основании. А даже когда люди уходят в мир, в грех, когда они отпадают от благодати, опять же, мы не всегда можем судить о том, то есть, в принципе, мы как раз и не призваны судить о рождении свыше, об отношениях человека с Богом. Я вот считаю, что заповедь Христа не судить, она именно к этому относится. Мы можем судить о грехах, то есть мы можем говорить, что это грех на основании Писания. Мы можем судить по плодам и говорить, я не готов слушать этого человека, плод его жизни не убеждает меня в том, что он в близких отношениях с Богом. Но мы не можем судить о спасении человека, мы можем только рассказать ему, по каким критериям Бог будет об этом судить. А там пусть он сам разбирается. И как раз, когда понятно, что есть люди, которые ходят в церковь, ну, потому что им компания нравится, музыка нравится, не знаю, еще что-нибудь такое, в воскресенье заняться нечем, хотя трудно себе такое представить. В общем, по каким-то причинам они ходят в церковь. И потом им это надоедает, и они уходят из церкви. В общем, ничего не изменилось для них. Не изменилось, когда они пришли в церковь, не изменилось, когда они ушли. Такое, естественно, бывает. Но также нам надо понимать, что бывает и такое, что человек рожден свыше, он ходил с Богом, он там любил Бога, и по тем или иным причинам, поддавшись какому-то обольщению, какому-то соблазну, чему-то угодно еще, он отпал от этой благодати. И он сейчас не ходит с Господом, он сейчас живет в каком-то вот таком отступлении от Бога. Это трагедия, это просто мне страшно представить себе, что это такое, действительно, знать Бога и при этом жить как его противник, как его, как, ну, как блудный сын в этом свинарнике и так далее. Но, так, но это не означает, что он никогда не был нашим. Это означает, что это действительно вот этот блудный сын, за возвращение которого нам надо молиться. Здесь все-таки речь идет о тех, кто сознательно отверг истину, чтобы обольщать неопытных верующих сатанинской ложью. То есть эти люди, они сказали, истина нас не устраивает. Мы ее не хотим. Нам нужно что-то другое для того, чтобы повести людей за собой, для того, чтобы предложить им что-то вместо их веры. И эти люди, они действительно, Иоанн говорит, они не были нашими. Они, иначе они остались бы, по крайней мере, может, не в одной общине, но в одной вере с нами. Эти люди, может быть, пытались действовать изнутри церкви, и если это не получилось, то они вышли из церкви, чтобы теперь атаковать ее, чтобы теперь объяснять, что церковь вообще не нужна, и вы без нее прекрасно обойдетесь. Но нам надо понимать, что Иоанн все-таки все это пишет не для того, чтобы мы просто знали, однажды будет Антихрист. До него будет много лжеучителей. Эти лжеучителя, они, скорее всего, не рождены свыше. Ну, это все очень интересно. Мы-то тут при чем? Мы тут очень даже при чем? Потому что эта ложь направлена на нас. Потому что эти люди хотят увести нас за собой. И наше дело не просто знать, что такое бывает, а думать о том, как нам устоять против этой лжи. Как нам не быть младенцами, которых носят туда-сюда каждым ветром учения человеческого. Давайте прочитаем с 20 по 23 стих в 1 Иоанна, во 2 главе. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Ну, смотрите, Иоанн говорит, вы все знаете. Ну, это, конечно, очень приятно так думать, я все знаю. Но как-то мне не кажется, что я все знаю. Но то, что Библия нам говорит, она говорит нам, то есть мы еще не знаем все до конца. Мы учимся, мы познаем, мы растем в этом знании. Но Павел пишет, что духовный человек может судить обо всем. Дух Святой, который нам дан, дает нам возможность разбираться, что есть ложь и что есть истина. И опять же, мы уж точно не знаем все о лжи, мы не знаем все, что нам вот пытаются предложить вместо Христа. Но это и не надо, потому что мы знаем истину, мы знаем Христа. Если мы с Ним знакомы, если Дух Святой живет в нас, то, сталкиваясь с ложью, мы можем ее отвергнуть не потому, что в состоянии там привести все аргументы богословские, исторические, какие угодно, чтобы опровергнуть это учение. А потому что мы понимаем, не совпадает, не соответствует. Ну, это избитый этот пример, да, про этих вот борцов с фальшивомонетчиками, которые изучают постоянно настоящие купюры, чтобы с легкостью заметить все, что от них отличается. Невозможно изучить все мыслимые и немыслимые подделки. Но можно так хорошо знать настоящее, что все, что не настоящее, сразу будет чувствоваться, замечаться и так далее. То есть ты будешь понимать, что-то здесь не так. И смотрите, опять же, есть много вопросов, по которым мы не согласны друг с другом в Церкви Христовой. У нас есть какое-то мнение, у нас есть свое понимание, мы можем расходиться по многим вопросам. И Павел пишет в послании филиппийцам, он пишет, что ну, В свое время Бог откроет, до чего достигли, до чего уже доросли, ну так вот, это хотя бы исполняйте, в соответствии с этим живите. Но мы знаем, что истина в Иисусе Христе. И враги Христовы, они метят в самое драгоценное, что у нас есть. Они могут отвлекать нас бесконечными спорами, там, по второстепенным вопросам, но цель их разрушить нашу веру в Божью любовь, явленную нам на кресте. Почему это так важно, что Иисус – это Бог, пришедший во плоти? Да хотя бы потому, что если это не так, если Он там самый лучший из ангелов, если Он самый лучший из людей, то получается, что Бог, который говорит нам, что Он нас любит просто вот больше всего на свете, Он пожертвовал за свое творение, за нас с вами, другим своим творением. Ну, такой обмен. Одно очень хорошее творение на много таксибешных. Обмен сомнительный, я бы, может, не пошел бы, но, с другой стороны, ну, иногда количество, видимо, важнее качества. Но мы знаем, что величайшая любовь в том, чтобы умереть, быть готовым умереть за того, кого ты любишь. Если Бог за нас не умер, значит, Он эту любовь не явил нам. Может быть, у его вот этого ангела, у его человека, там, которого он сотворил, была такая любовь, а у него не было. Понимаете, на что лжеучителя посягают? Когда мы слышим, Павел пишет, даже если ангел с неба будет проповедовать иное Евангелие, иного Христа, да будет анафема. Те, кто отвергает Иисуса Христа, Его божественность, Его вечность, Его воплощение, Его труд на кресте, Его благодать. Лжецы, не знающие Бога и готовящие почву для Антихриста. И такую ложь нам надо отвергать сразу. Давайте прочитаем 24 и 25 стих во 2 главе 1 Иоанна. «Итак, что вы слышали от начала, то это пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Для того, чтобы устоять в истине, нам также полезен, ну, я бы сказал, такой здоровый консерватизм. Конечно, мы с вами растем в понимании Божьей истины, но сама-то истина не меняется. Нам не нужна новая истина для нового времени, более приспособленная к там, потребностям и интересам и изменившимся каким-то представлениям современных людей. Нам надо стоять твердо на фундаменте нашей веры. Это не значит, что мы должны с порога отвергать любые новые для нас мысли, но не спешите колебаться умом. Если вам говорят что-то, что ну, как-то вроде никогда так не звучало, об этом не говорилось, ну, по крайней мере, испытывайте всякое новое откровение Библии, общением во свете с братьями и сестрами, временем, в конце концов. И еще один момент, который я здесь вижу, он говорит, что Бог дал нам определенные обещания, и то, что, чему он нас будет учить, будет готовить нас к исполнению этого еще не исполнившегося обещания. Что это за обетование? Жизнь вечная, которая уже сейчас для верующих началась, а однажды мы в нее войдем во всей полноте. Так вот, еще один такой критерий, еще одна мера предосторожности. Нам надо быть внимательными к тем, чей Бог в этом мире. Если Господь готовит нас к вечности, к небесам, то учение, которое все наше внимание сосредотачивает на процветании здесь на земле, на там, физическом здоровье, на чем-то еще, это все неплохие вещи сами по себе. Но если это предъявляется как вот что Бог обещал, вот ради чего мы живем, вот что должно обязательно быть в вашей жизни, что-то здесь не так. Потому что я должен задавать себе вопрос, это точно меня готовит к встрече с моим Господом. Вот когда Он придет, а я не хочу, чтобы мне было стыдно в его пришествии, я могу задуматься, мне точно будет стыдно перед ним за дешевую машину, которая у меня была, за свою какую-то небогатую жизнь. Или все-таки я буду скорее краснеть за то, что возвращение моего господина оказалось для меня неприятным сюрпризом, который разрушил мои земные планы. Но об этом мы поговорим в следующее воскресенье, Иоанн будет подробнее об этом говорить в следующем отрывке. А мы с вами давайте закончим, 26 и 27 стих прочтем. «Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Ну вот, жалко, что этот стих не в начале был отрывка, а то можно было бы сразу сказать, что вы не имеете нужды, чтобы вас кто-то учил, поэтому можно сэкономить время и силы мне, вот, и спокойно разойтись. Понимаете, нам не нужно выбирать, кто из проповедников наиболее убедителен. Иоанн не пытается здесь перекричать лжеучителей, которые наводнили христианскую церковь, или задавить всех авторитетом. Да я любимый ученик у Господа, вы вообще с кем смеете спорить? Он напоминает, что каждому христианину дан Дух Святой, который учит нас истине и напоминает нам ту истину, которую мы уже изучили, которую Господь нам уже открыл. То есть самое главное противоядие лжи дьявольской — это присутствие Духа Святого в нас, которое мы не угашаем, в котором мы возрастаем, у которого мы учимся. Он указывает нам на Христа, он обличает всякую ложь. И тогда вопрос, а действительно, зачем в церквях учителя? Зачем я тут за кафедрой? Не знаю. Делюсь тем, чему это помазание меня научило, что Господь мне напомнил и открыл. Но ведь и сам Иоанн учит здесь церковь. То есть он говорит, вы не имеете нужды, чтобы вас учили, но я вас научу. Я вам вот это вот объясню и расскажу. Писание ясно говорит, что в теле Христовом, где у каждого своя роль, каждый служит друг другу своими дарами, которые Бог ему дал, и в той благодати, которую Господь выделил, он дал церкви в том числе и учителей. Он ставит иных учителями для созидания церкви, для того, чтобы нам всем вместе расти, чтобы тело Христово действовало эффективно. Но на самом деле главная роль учителей, вы можете прочитать в послании Петра об этом, она в том, чтобы напоминать истину. Обращать внимание на истину. Мы все делимся тем, что Бог нам открывает, и кому-то Господь дает возможность сделать это для большего количества людей. Но основная наша задача, основная задача учителей, которые поставлены в церкви, напоминать. Вот что написано. Вот что Господь говорит. Вот о чем Он предупреждал. Потому что мы забываем, я забываю постоянно, я очень благодарен Богу, что Он поставил меня учить в церкви, потому что иначе я бы забыл все совсем быстро. А так приходится вспоминать регулярно, готовясь там, к проповедям, к изучениям и тому подобное. Нам сказано, что вот это вот напоминание нам необходимо. Даже ну, вот если посмотрите 2 Петра, 1 главу, 12 стих. Апостол пишет: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Справедливым же почитаю следующий стих: «Доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину свою, то есть свое тело, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». есть, когда вы слышите, что я в десятый раз говорю об одном и том же, это сознательно. Я хочу вас замучить до того, чтобы вы уже не забыли, даже когда меня не будет или у меня не будет возможности вам что-либо напоминать. Но это не снимает ответственности с каждого из нас лично познавать Бога. Чем больше мы Его узнаем, чем больше мы размышляем над Словом Божьим, чем больше мы проводим время в этой молитве, в общении с Господом, в том, чтобы применять то, чему мы научились, потому что очень сложно что-то запомнить, если вы это не применяете в своей жизни, тем меньше у врага возможность уловить нас в эту сеть, уловить нас в заблуждение и ложь. Исполняйтесь Духом, пребывайте в Слове, и Господь сохранит вас от этого обольщения, от развращения, которое грядет на весь этот мир. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за те напоминания, которые есть для нас в Твоем Слове. Ты приготовил для нас удивительное будущее. Ты приготовил для нас царство, Ты приготовил для нас жизнь вечную, радость совершенную и вот это вот общение с Тобой лицом к лицу, отголоски которого сейчас у нас есть, это уже такая радость. Настолько меняет нашу жизнь. Но также предостерег нас от тех, кто пытается похитить Твоих детей, обмануть их, разрушить их жизнь. Сохрани нас от этого зла, сохрани нас в истине Твоей. Дай нам в любви беречь друг друга, напоминать друг другу слова истины, укреплять друг друга в вере и в надежде на Тебя. Береги нас от беззакония, от этого великого развращения. Чтобы нам, пока мы здесь на земле, быть отражением Твоего света, быть добрым свидетельством о Твоей истине, о Твоей любви. И чтобы еще многие люди, увидев эти отблески, пошли бы к истинному свету, к Тебе и обрели жизнь вечную. Молимся об этом во имя Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.